Всем привет! В эфире подкаст о теннисе Set by Set, и в студии его ведущие Настя и Юля. И наконец-то у нас модный подкаст, мы ждали его с самого первого выпуска. И у нас в студии сегодня эксперт, великолепный гость, спасибо большое, что согласилась, Яна Лукина, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet и автор подкаста Пино, Арно и Домино.
Привет-привет!
Яна, привет! Спасибо, что согласилась потратить свое утро воскресное на эту запись. Тяжело.
Ну, это был приятный повод подняться.
Сейчас попробуем тебя не разочаровать. Давай начнем от общего к частному. Честно говоря, мы очень долго хотели записать этот эпизод и много обсуждали теннис в контексте моды, моды в контексте тенниса, но когда я села разбираться и готовиться к этому выпуску, почему-то неожиданно оказалось, что представление о теннисе в моде как будто чуть шире, чем на самом деле оно есть, и теннис представлен в моде не так серьезно, как мода в теннисе. Сложная схема, если ты сможешь, ну, хотя бы немного пояснить. Теннис и мода — это взаимосвязь, это взаимодействие. Оно примерно хотя бы когда началось?
Боже, мы можем, наверное, совсем отдалиться почти на 100 лет и вспомнить, что Рене Лакост, создатель небезызвестного бренда Лакост, как раз был теннисистом, и, собственно, вот с его, значит, как всегда, желание, значит, создать какое-то идеальное поло, как гласит легенда, началась вся эта история бренда. Бренда, который, мне кажется, знают примерно все, и это, наверное, самый большой, я думаю, теннисный бренд в целом в модном поле. Но теннис, я думаю, что всегда был связан с модой, потому что все-таки это такой очень эстетский вид спорта, там очень эстетская форма, в любом случае это там для женщины это юбки, это белый цвет, который всегда смотрится выигрышно, красиво, плюс ко всему это еще и спорт аристократов, да, и элит, тоже накладывает определенный отпечаток, так что я бы сказала, что теннис был модный примерно всегда, и потом сколько всего возникло как раз в истории тенниса, мы можем говорить там какой-нибудь теннисный браслет, все эти плиссированные юбки, да, теннисный браслет, который такая просто как цепочка из бриллиантов. Концепция, которая много повторяется сейчас, в том числе. Мне кажется, что прям всегда было очень модно, но, наверное, если мы говорим сейчас про такой прям теннис-кор, я думаю, что мы говорим все-таки про него, то, конечно, он обособился, я думаю, что в последние лет, ну, давайте я скажу, что 10, да, потому что я прекрасно помню, что 13-й какой-нибудь год, если вы вдруг решите посмотреть какие-нибудь старые новости, вы обнаружите, что модные редакторы в это время писали про вот как раз-таки большой тренд на теннисную моду на подиуме. Он не был такой масштабный, как сейчас, потому что, вы понимаете, 13-й год, еще нет такого большого развития соцсетей, а соцсети очень сильно помогают в развитии трендов, особенно так называемых коров. И, конечно, вот если взять последние года 3, ну, это, наверное, пиковая форма для теннис-кора как такового, чем спровоцировано, опять же, очень большой интерес поп-культуры к деньгам, очень денежный, очень дорогой вид спорта, я думаю, это все примерно знают, особенно кто слушает подкаст про теннис. И на этом фоне расцветает, да, мода на теннис. Наверное, одни из самых ярких представителей это, допустим, это бренд Sport & Rich, который активно эксплуатирует эстетику тенниса. Есть даже какие-то коллекции с брендами, которые, в принципе, специализируются на теннисной форме, да, это принц, по-моему. Вокруг этого тоже много чего строится, потому что сама эта эстетика, она такая очень, наверное, очень зумерская в каком-то смысле, да, потому что это, опять же, короткая плиссированная юбка, это какие-то белые кроссовочки, белые носочки. Немножко шаг в сторону, и вот уже как будто бы и кокет-кор здесь, еще шаг в сторону, какая-то школьная форма вырисовывается, и мне кажется, вот на этой волне как раз теннис так вынесло куда-то наверх, он стал более заметным, но опять же, у него для этого все было, да, то есть теннис все-таки это не хоккей, там попробуй хоккей-кор как-то в жизни реализуй, ну что ты будешь с клюшкой ходить и в шлеме, теннис в этом смысле гораздо проще и понятнее, ты можешь не иметь ракетку, ты можешь взять такую working girl эстетик, при этом там ни дня в жизни не проведя ни в офисе, ни на работе, нигде, то же самое с теннисом, да, ты можешь ракетку не держать в руке, но ты примерно представляешь, как это выглядит визуально, и тебе очень легко так нарядиться и сделать, что ты, значит, там, не знаю, Серена Уильямс или Маша Шарапова. В лучший год пойти, и это будет выглядеть довольно клево. Мне кажется, что вот это тоже играет роль.
А теннис-кор и сейчас очень активный, потому что сейчас как раз время, в принципе, коров, их много.
К сожалению.
Да, и они
кстати,
очень...
почему, к сожалению?
Очень много. Очень большая ротация. Тяжело поспевать, так сказать, за этим всем.
Ну, вот их очень легко, на самом деле, выделить. И вот у теннис-кор, помимо юбки и белых кроссовочек, есть что-то еще, что вот я бы посмотрела, такая, ага, это теннис-кор, на Беллу ходить, например.
Мне кажется, вы очень правильно заметили, что очень широкое представление о теннисе в моде. Ну, я думаю, что просто не все люди, которые реализуют теннис-кор в моде, они, в принципе, знакомы с теннисом так близко. Поэтому это, видимо, все равно какая-то такая, скорее, фантазия на тему тенниса, да, что это вот какая-то такая плиссированная юбка, что это поло, что это может быть, да все что угодно. Просто теннис-вайтс, вот эта сама идея, да, белого теннисного цвета, она тоже вот сделала белый комбинезон, как на показе Феррагамо. Вот уже теннис тенис-корт тебе готов. То есть неважно там, что при этом этот комбинезон надет с босоножкой на высоком каблуке, да, и сумкой, которая, ну, абсолютно точно, ну, не спортивная, да, не для ракетки, не для мячей. Тем не менее, это так работает, но это, в принципе, то, как работает мода в целом, да. Она же, скорее так, адаптирует какие-то идеи и фантазии, нежели пересказывает, потому что если ты хочешь теннисную форму, ты идешь, очевидно, в спортивный магазин, и там ее покупаешь, да. Если ты хочешь фантазию на тему какую-то вот такую, естественно, фантазия всегда что подразумевает? Ну, некий такой level up, то есть как будто бы чуть, наверное, лучше и чуть сказочнее, чем на самом деле, то, соответственно, вот, значит, ты там себе выбираешь, повторяю 30-й уже раз за сегодня, прессированную белую юбку, поло, белые кроссовочки, опять же, не знаю, может быть, повязку хочешь на голову, тоже вполне себе такой аксессуар, хочешь тоже браслет на запястье, то есть, ну, вот опять же, да, ты теннисный браслет из бриллиантов, может быть, такой же колен, ну, почему нет?
К этому и велась моя мысль, очень непонятная, но глубоко уходящая в философию. Попробую ее раскрыть. Интересно, что фантазия на тему тенниса, она действительно очень широкая. Но на самом корте реализовывать попытки вводить моду очень редко когда удавалось. Например, если взять идею Сирены Уильямс, каждый раз она старалась на корте что-то отразить. Это комбинезон, потому что женщины не должны играть в коротких юбках. Тот же последний ее наряд, когда были отражены все слои ее победы на US Open, но при этом ее много критиковали за то, что да, ты пытаешься создать образ, но он абсолютно неприменим к спорту. Выбирай либо спорт, либо моду, потому что красиво на корте будет выглядеть только то, что здесь выглядит органично, а все, что приносится извне, как будто это попытка просто привлечь внимание.
Мне все время врезается в голову, в память ее костюм из джинсы, в котором она вышла играть. Никто не ходит играть в джинсах на корт.
Андре Гасси, да, выходил в джинсовых шортах, и его тоже, между прочим, критиковали за то, что, во-первых, это нелепо смотрится, во-вторых, ну уж давайте будем честны, особо на шпагат, например, в джинсовых шортах не сядешь.
Так и есть, но это, опять же, это просто говорит о том, что эти люди, Сирена и Андре Агасси, они достигли уровня суперзвезд, а то, что позволено Юпитеру, да, не позволено быку. И это касается всего, я могу вот так же сейчас вас перенести немножко, качнуть в сторону, сказать, например, там, то, что Кристен Стюарт выходит на каннскую красную дорожку босиком, это не значит, что на нее можно выйти босиком любому другому человеку, нельзя, понимаете, до сих пор там даже в балетках нельзя прийти, если ты не звездный гость. То есть есть правила, наверное, сейчас, ну, вряд ли мы сейчас будем с вами критиковать, да, как бы хорошо, что они есть или плохо, что они есть, но они просто есть, да, и эти правила, они, конечно, ограничивают, в том числе, как каннскую дорожку, так же и теннисный, видимо, корт. Да, там пытаются спортсмены покрупнее, те, у кого есть большое имя, те, у кого есть большой вес, они пытаются, видимо, как-то раскачивать, да, эту лодку. Мы же говорим, что Сирена там делает заявление с помощью своих костюмов. Наверное, это здорово, да, что она всячески, опять же, там, борется с гендерными стереотипами, есть какой-то такой все-таки откат. Феминизм постучался и в эту дверь, хотя, казалось бы...
Он давно уже стучится, просто не открывает.
Да-да-да, я вот так поняла, что есть какие-то там проблемки, как часто это бывает. Ну, может быть, опять же, можно и за это тоже сказать спасибо. Наверное, какой-то вклад ее вот в эти подвижки, он существует. Может быть, ей приходится кричать громче, чем, наверное, было бы прилично, да, по мнению тех, кто занимается правилами тенниса. Но того, наверное, требует время и момент.
Мне очень понравилась твоя фраза, что Сирене надо кричать громче, потому что мне кажется, что Сирена Уильямс как раз самый модный теннисный персонаж, вот помимо заявлений на корте, она еще активно интегрирована, в принципе, в американский вок, во всю культуру, да, вокруг него. Для меня всегда шок, что Сирена Уильямс регулярный гость Мэтт Гала, как и Мария Шарапова, кстати.
А почему шок? Ведь ее же обожает Анна Винтер. Анна Винтер, в принципе, огромный фанат тенниса. Она же гоняет там по всему миру и смотрит турниры.
Подруга Роджера Федера.
Да, подруга, мне кажется, всех крупных теннисистов. Сирена абсолютно верна про поводу Вога. 4 раза, если я не путаю ничего, была на обложке Вог. Не каждая, знаете ли, оскароносная актриса может таким похвастаться.
Не каждая Ким Кардашьян.
Да, и плюс есть еще такая, ну, не знаю, legend или просто теория, что ровно потому, что Анна большой фанат Сирены Уильямс, на обложке Вог американского никогда не появлялась, например, Мария Шарапова. Хотя, ого, конечно же, предполагалось, что Мария, там, будучи тоже довольно фактурной теннисисткой, да, и довольно громким именем, как будто бы могла бы там появиться, опять же, да, зная, что такой фанат тенниса, главный редактор, да, но вот как-то все-таки Анна верна именно Сирене, и есть вот эта история с противостоянием Сирены и Маши, я здесь, честно говоря, наверное, знаю меньше, чем вы, я тут скорее в таком поп-культурном ракурсе на это смотрю, и поэтому Маша хоть и гость на Медгале, но не на обложке Вог.
Самое время рекомендовать наш выпуск про Марию Шарапову.
Вот.
Обязательно послушайте. Но я, наверное, поясню, да, свою мысль про шок, потому что мне кажется, что «Сирена» в головах у людей, которые смотрели бы Мэтт Гала, как, например, мы смотрим трансляции, мы, естественно, обсуждаем все в телеграм-каналах, «Сирена», она не ассоциируется с модным персонажем, как, например, Рози Хантингтон-Уайтли какая-нибудь, или наша там Ирина Шейк, наша, и «Сирена Уильямс», ну, ты не думаешь, что вот она придет и сделает что-то на тему спящих красавиц или там...
Мне кажется, это стереотипизация. Нет, нет, я думаю, что здесь как раз-таки очень большое поле, Мэтт Гала, в принципе, для этого и нужна, там же такая огромная концентрация звезд разного поприща, то есть поэтому, что Рози Хантингтон-Уайтли и Ирина Шейк, ну, они модели изначально, как будто бы они очевидные такие персонажи, а мне кажется, что как раз Мэтт Гала в том числе может быть сильна какими-то менее очевидными персонажами и желание подсветить спорт, ну, спорт — огромная часть поп-культуры, особенно это огромная часть поп-культуры в Америке, да, потому что это правда, звезды спорта — это суперзвезды. Мне кажется, здесь вполне себе «Сирена» вписывается, плюс она же очень активно свою жизнь продолжает и, скажем так, вне корта, да, то есть она там что-то и спонсирует, и продюсирует, ну, она большой персонаж, предприниматель. Нет-нет, я здесь как раз-таки не вижу противоречия, мне как раз-таки кажется, что вот она, наоборот, суперлогичный персонаж для Мэтт Гала, для приглашения, потому что Анна ее огромная фанатка, мне кажется, что там, наверное... Получает приглашение, наверное, одно из первых. Просто потому что Анна очень хочет ее видеть и поддержать.
И Анна доставляет его лично.
Уверена, там какой-нибудь голубь от Анны Винтер просто прилетает и приносит.
С прической Анны Винтер.
Мне нравится, как мы забыли про Винус Уильямс, который тоже туда ходит.
Мне как раз в голову пришла эта мысль, что Винус на самом деле сделала чуть ли не больше для именно культуры и продвижения, например, афроамериканцев в теннисе, чем «Сирена», потому что «Сирене» дверь открыла в теннис именно Винус. Но при этом Винус практически незаметна в этом поп-культурном поле, и в том числе вот в моде, в приглашениях на Мет-гала.
Ну, не знаю, с Дрейком она не тусовалась. Может быть, в этом проблема?
Ну, кстати, да.
Она просто старше, и ее расцвет карьеры, он все-таки пришелся вот, ну, естественно, раньше, да, и, может быть, как-то связано, опять же, с тем, что вот соцсети чуть позже появились. Как-то вот этого не хватало. Плюс, ну, в любом случае, мы не должны забывать про социальные разные волны. Все-таки вот эта история с тем, с борьбой с расизмом, она активизировалась позже, она активизировалась все-таки в 10-х годах, если мы говорим именно про поп-культурном, да, в смысле, большом, крупном.
Black Lives Matter.
Да, в том числе, но это уже, наверное, скорее какая-то одна из финишных точек в 10-х годах, но вот сами эти разговоры, все, я думаю, что все-таки это пришлось на «Сирену», при этом никто, естественно, не отменяет заслуг Винус абсолютно, то есть все знают, что она гениальная тоже спортсменка, даже вот я говорю, я далека от тенниса, но тем не менее, это вот мы сейчас обсуждаем, да, и это люди, которых я знаю, даже не будучи фанатом тенниса, потому что, конечно, это большие фигуры, так что здесь все заслуги, как говорится, учтены, и все ей благодарны, надеюсь.
Ну, кстати, логично, продолжая вот эту тему, что «Сирена» заметнее «Винус», мы подобрали несколько примеров взаимодействия теннисистов, крупных взаимодействий с различными модными брендами. Из последнего, например, это Яник Синнер с Гуччи. Очень громко в теннисных телеграм-каналах эта история обсуждалась. Почему-то кажется, что вот в голову приходит «Сирена» и... Все. Хотя этих взаимодействий было достаточно много, но проходят они особо незаметно. И вроде теннис влиятельный вид спорта в Америке, да и вообще в поп-культуре, но как-то проходит все это очень-очень тихо. Почему-то не складываются эти коллаборации.
А я бы не сказала, что тихо. Их может быть не так много. Действительно, я согласна, что, наверное, «Сирена» здесь самый яркий игрок. Есть контракты у кого-то с Uniqlo, у некоторых спортсменов.
Не будем называть Роджера Федерера.
Да, не будем озвучивать. Опять же, Маша Шарапова, понятно, что сейчас она уже по сути, не игрок, но, тем не менее, наверное, бывших теннисистов не бывает. И она очень активно вовлечена в модную повестку, она дружна с брендами, они ее наряжают, в том числе, на разные мероприятия. То есть это есть, но можем, конечно, сказать, что, может быть, маловато, но, с другой стороны, все равно мне кажется, что теннис здесь больше представлен, чем многие другие виды спорта. Если мы, допустим, там посмотрим, опять же, мы любим, видимо, хоккей, я не знаю, почему я сегодня его привожу в пример. Много ли модных хоккеистов, так вы можете назвать, да? Понятно, что, может быть, теннис не футбол в этом смысле, но футбол тут вообще, наверное, вне конкуренции, да, по популярности, по такой некой демократичности вида спорта. Я думаю, что теннис как раз-таки все-таки на верхах. Да, он немножко там не так ярко, наверное, но он существует.
Мы, наверное, когда составляли кейсы, мы больше думали про то, как модные дома, которые прям вот фэшн-фэшн, как они коллаборируют с теннисистами, потому что кажется, что да, вот ты говорила про Гуччи, это, ну, как будто бы очень в кассу, потому что Яник итальянец, и он хорошо попадает в ДНК бренда. Из последнего вот мы обсуждали Надаль и Роджер Федерер, Луи Виттон.
Луи Виттон.
Все.
закончились дома.
Ну, во-первых, да, домов таких крупных, да, если мы говорим, это все-таки большая тройка, Шанель, Диор, Луи Виттон, плюс туда можно добавить, чтобы довести до пятерки, это, например, Гуччи и, например, Эрмес, если мы говорим про самые дорогие бренды в мире.
Я думала, Валентина.
Валентина. Валентина, я думаю, что в десятке, но, наверное, не в пятерке. Ну да, они там рекламируют, получается, что там, сумки, часы, может быть, какую-то косметику, но это же делают и все голливудские звезды, это самые ходовые товары, то есть, если вы посмотрите, вы увидите, что, допустим, та же Дженнифер Лоуренс, она тоже сумки рекламировала для Dior, да, не одежду. И то же самое можно сказать примерно про всех, потому что это, правда, самые большие флагманские товары для домов, они туда ставят персонажи, которые действительно, опять же, не хочу говорить по-английски level up, но скажу, опять же, немножко поднимают уровень этого товара, делают его чуть более объемным, да, в глазах там, рядового покупателя. По поводу того, почему, наверное, меньше сотрудничают с модные дома так напрямую с спортсменами, в принципе, может быть, не только с теннисистами, но, во-первых, потому что, я так понимаю, что все теннисисты крупные подписаны все-таки с спортивными брендами. Здесь странно было бы вступать на это поле конкуренции, потому что очевидно, что спортивный бренд с большей долей вероятности сделает хороший, правильный костюм, да, для спорта. Что может предложить модный дом? Ну что, там, наряды для вечеринок? Но я думаю, что это и так можно разово дать. Просто, наверное, плох тот спортсмен, который ассоциируется больше с вечеринками и с балами, чем со своим видом спорта. Так что, наверное, логично, что все-таки спортивный бренд и спортивная форма, а не вечерние платья, да, и платья для коктейлей.
Если мы говорим, например, о сравнении тенниса и хоккея, у хоккея практически, во-первых, не представлены женщины, то есть женский хоккей есть, но он практически не популярен, mm-hmm. и я не знаю ни одну женщину-хоккеистку, к сожалению, к большому. Но у женщин достаточно много таких выходов, и вот если мы говорим, например, про Dior, Dior пытался сотрудничать с Эмма Радукану, при том, что Эмма Радукану подписана с Nike, но эта коллаборация прошла абсолютно незаметно, то есть ее только в новостях можно найти.
Правда? Я просто, да, наоборот, это восприняла как довольно яркий кейс, потому что Эму, что она выиграла? Это чемпионат
США, выиграла, да.
21 год. Мне кажется, ее довольно быстро подхватили, она фактурная, да, она такая конвенциональная красавица, и было логично, что ее сразу же кто-нибудь захочет прибрать. Dior, по-моему, их сотрудничество до сих пор продолжается. Она ездит на шоу время от времени, да, она надевает вещи их бренда, когда она снимается для модных журналов или выходит на какие-то красные дорожки. Нет-нет, мне кажется, это как раз-таки хороший пример в том смысле, что да, она так хорошо вписалась во всю эту эстетику, тем более, что Мария Грация Кюри, креативный директор Dior, там топит за феминизм бесконечно. Поэтому вот эта идея поддержать какую-то спортсменку. Другой вопрос, что когда Эму Dior взял на поруки, тут же были слышны вопросы, а не повредит ли это ее карьере. Не конкретно Dior, да, понятно, что не Dior сам. Этот вот вихрь светскости, да, то, что она вдруг стала сразу такой вот it girl, то, что она сразу же пошла на какие-то мероприятия, вечеринки, может быть, нужно было играть больше. И я так понимаю, у нее потом какие-то травмы случились, да?
Да, она действительно вот с того момента, как выиграла US Open, у нее пошел достаточно серьезный спад в карьере, и каждый раз, когда она начинала подниматься, у нее случалась какая-либо травма, и приходилось долго восстанавливаться. И, возможно, я сейчас выдам теорию заговора какую-то. Может быть, модные бренды мало сотрудничают с теннисистами именно потому, что ты подхватишь спортсмена, а он начнет проигрывать, и это уже не будет так успешно, как казалось в начале?
Да, вполне. Мне кажется, это действительно очень хороший пример, хорошая теория, потому что актера ты подхватил, у него там график фильмов, он там будет сниматься, скорее всего, да, если все будет более-менее нормально, он, значит, продолжит там свою карьеру. Со спортсменами здесь сложнее, потому что их довольно быстро, как мне кажется, забывают. И вот эти яркие единичные победы, они, ну, могут потом не иметь просто продолжения, да, вот опять же, та же там Сирена Уильямс, мне кажется, мода ею так увлеклась серьезно, да, все эти костюмы оффайт и так далее, уже когда, ну, она была уже просто супер титулованная спортсменка, уже там, что могло пойти не так, что называется. А здесь с Эммой, может быть, правда, немножко поторопились. Но, с другой стороны, пока она, видите, там, делает операцию, восстанавливается, зато у нее есть деньги. Порадуемся хотя бы за это.
Нет, Эмма отличный. На самом деле, Эмма отличный персонаж для брендов, и я-то как раз не вижу ничего страшного в том, что она продолжает подписывать эти контракты. Играет меньше гораздо, но зато она действительно красивая it girl, на которой все это хорошо смотрится. Потому что это тоже немаловажно. На Янике Гуччи смотрится отлично. Это
сумка?
Идеальный матч.
Ну, и кампейн они сняли хороший. Я как раз хотела сказать, что мне наоборот кажется, что вот с теннисистами как раз-таки логично модным, дорогим брендом, эксклюзивным сотрудничать, потому что вот Настя очень любит Арину Соболенко, она играет на корте в Булгаре все время, в таких обвесах, которые я, мне кажется, никогда в жизни не заработаю на даже одно колье. И как мы начали, теннис — это элитный вид спорта, на Уимблдоне сидит королевская семья, туда приходят люди, которые могут увидеть, как на модном показе, ты видишь эту вещь на теннисисте, за которого ты болеешь, за которым ты наблюдаешь, это там вторая, первая ракетка мира. Конечно, мне кажется, сейчас в эпоху, когда мы покупаем ассоциативно, когда я хочу купить вещи этого бренда, потому что я вижу своего кумира в этом, и я понимаю, что эти ценности со мной мэчатся, я хочу это. Мне кажется, что наоборот супер логично сотрудничать, не знаю, ювелирным брендом, брендом одежды с такими персонажами, именно потому что ты приходишь, смотришь, такой, да, круто, тоже хочу колье Булгари.
Мне кажется, сложно, потому что с одной стороны, спорт — это вообще очень демократичная народная история. То, что должно быть понятно, интересно миллионам людей. Колье Булгари, ну, это увлечение...
Интересно.
Да, 1% 1%, как я это обычно называю, да, у таких вещей. Наверное, есть какая-то возможность сочетать, да, но понятно, что когда там играет та же Арина и смотрит на нее весь мир, ну, сколько людей на самом деле могут себе позволить пойти эту вещь заказать? Может быть, даже не все, кто сидит в этих коробках, да, и болеют, могут это позволить, потому что это очень дорого. Тут скорее вопрос престижа и имиджа. Тут понятно, что это имиджевая история, это не для того, чтобы бренду что-то продать, да, у бренда и так купят. Те, кто покупают Булгари, они с теннисом, без тенниса, с голливудскими звездами, без них, купят в любом случае. Тут скорее вот имиджевое, что мы, значит, такой бренд, мы, смотрите, мы прогрессивные, мы поддерживаем женщину-спортсменку, нам интересен спорт, здоровый образ жизни, очевидно, там можно много всего продолжить, опять же, да, вот эта элитность, неэлитность вместе, я думаю, это скорее для имиджа, это не продающий. Может быть, здесь кроется как раз ответ отчасти на этот вопрос, почему не так много сотрудничества, может быть, дело в том, что это скорее правда, имиджевые истории, нежели продающие истории.
Здесь вот как раз с тобой соглашусь, потому что я пыталась продумать, даже отходя от того, что я люблю Арину Соболенко, и я действительно гуглила все то, в чем она играла, и понимала, что позволить я это себе смогу примерно никогда.
Прости, пожалуйста, сколько у тебя пар обуви от Арины Соболенко?
От Арины Соболенко у меня ни одной пары обуви, но у меня Кортеза от Шараповой. А, ну да, кстати, я играю в Nike модель, которую носит Соболенко. Ну, просто потому что мне в них удобно играть.
Да-да.
Но Булгари я не могу себе позволить. Все, что касается спорта, могу, потому что это демократично. И из всего, что мы перечисляли как коллаборации, пожалуй, наверное, попадающая в продающую историю, это коллаборация Надаля и Томми Хильфигера. Потому что эти вещи ты так или иначе в большей степени можешь себе позволить.
Позволить, конечно. Ну, это опять же вопрос к бренду, да, Томми Хильфигер сам по себе. Бренд такой All American, все американские. Плюс-минус доступны у них, если так уж раскладывать, у них там 400 линеек. Для всех на свете больше, наверное, только у Ralph Lauren. Но это, конечно, я немножко шучу. Но, тем не менее, там что-нибудь себе позволить у них могут, наверное, примерно все, да. Поэтому, согласна, это, наверное, скорее удачный какой-то пример. Почему это работает, да, потому что все-таки Томми Хилфигер, есть вот эта, опять же, идея такой американой. Пола, Лига Плюща, теннис, все это скручивается и, в принципе, складывается в такую приглядную картину. Но это просто не, как бы не каждому бренду доступно, да? Почему я думаю, что Uniqlo как раз-таки, кто, Роджер Федерер?
Да.
Почему они его подписали? Потому что, опять же, там Uniqlo большое количество, допустим, те же Polo производят, да? У них много вот одежды, опять же, такой довольно демократичный. То есть это работает. Но как много брендов на самом деле в этом поле? Их не так много, да? Которые вот могут сказать, что там наша ДНК, это значит там вот Polo, какие-нибудь шорты. Тут очень-очень тонко. Это же неспроста же все это делают маркетологи, они подбирают, для чего это нужно. Я думаю, что как раз-таки тоже Uniqlo коллаборация, это тоже скорее имиджевая история, понятное дело, да, что опять же там те, кто покупал Uniqlo, с ним или без него, со спортсменом или без спортсмена, в любом случае будет покупать. Может, если тут какая-то возможность для большего количества коллабораций, мне кажется, что пока вот как есть, я бы этому, короче, радовалась, если бы я была фанатом хоккея.
Надо женский хоккей поднимать, я вот что
Срочно
думаю.
Прям с колен, вот прям с...
Просто представляю себе человека, целевую аудиторию Булгари, не будем отходить от этого примера, ну, вряд ли смотрел человек теннис, увидел Арину Соболенко в Булгари и подумал, что-то давно я не заглядывал в свой любимый магазин, надо бы сходить. Поэтому да, абсолютно.
Это имиджево. Ну, имиджевый. И плюс это желание сделать какую-то виральную историю, которая привлечет, ну, не знаю, лайки, подписчиков, что там ценится в соцсетях. Я думаю, что это тоже, ну, рабочая схема.
Хорошо, давайте тогда обсудим, вот если я, там, у нас есть несколько примеров теннисистов, которые решают связать свою жизнь с модой, Серена Уильямс, Мария Шарапова, но чуть в другой плоскости, не на корте, а они начинают открывать свои собственные бренды одежды, инвестировать в модные дома. Насколько это вообще рабочая схема, если человек, который большую часть жизни был на корте, вдруг решает, я вот модный директор, креативный директор?
Ну вот это как раз-таки к вопросу о коллаборациях, да, и почему они, может быть, не такие успешные бывают, потому что, ну, действительно, что По сути, мы же хотим, наверное, получить от коллекции что-то хорошее, модное, да? Все-таки эти люди занимались спортом. А да, они эксперты, наверное, в каком-то смысле в спортивной одежде. Но только они выходят там за ее немножко пределы, начинаются вопросики. Говоря про модные линейки, ведь в этом же году закрылась модная линия Serena Williams, да, и встала на паузу модная линия Venus Williams. На паузу, я думаю, что эта пауза может длиться довольно долго, если не вечно. То есть очевидно, что ну, что-то не сработало. То есть Serena, я вижу, уже перекинулась в бьюти-сегмент, да, запустила свой бьюти-бренд. Наверное, это более рабочая схема. Опять же, она опробована большим количеством звезд, потому что косметика довольно доступная, так или иначе, да. Опять же, говорим про демократичность некоторую. Вот бренд спортсмена, люди, народ, значит, можно, если уж не нарядить, то хотя бы накрасить. Модные бренды, видите, ну не сработало. Уж казалось бы, если уж у таких больших спортсменок не получилось, да, продать свои какие-то вещи, сделать их хитами, что уж говорить про каких-то фигур поменьше. Я думаю, что здесь, правда, нет этого элемента желанности. Коллаборация с каким-нибудь крупным уже существующим брендом — это немножко другая история. Там есть экспертиза, не хочу пошутить, вековая, но, может быть, не вековая, а многолетняя. Имя спортсмена добавляет вес этим вещам. Как-то складывается. А когда вот ты уже в сольном плавании, ну, тут нужно очень постараться, чтобы сделать вещь желанной. Ты же не Риана, да? Как Риана... И та, если мы правильно помним, провалила свою линию одежды, да? У Рианы не получилось сделать линию одежды, которую люди покупали. Но я сейчас не говорю...
Которая Фенти?
Да-да-да, на которую ей дал деньги LVMH. А, я сейчас не говорю про доступное нижнее белье, да, а про более такие серьезные вещи. Здесь сложно. Здесь, может быть, люди не готовы, они начинают сомневаться, они, может быть, не доверяют, опять же, экспертизе, не хотят кого-то другого увидеть. Может быть, и неспроста так мало спортсменов делают свою одежду.
Но схема с уходовой косметикой работает в направлении спорта на 100%, потому что очень многие теннисисты рекламируют солнцезащитные кремы.
Мария Шарапова, инвестор Супергуб.
Яник Синер сотрудничает с французским брендом
La
Roche-Posay. И идеально, потому что он еще и веснущатый. И мне кажется, люди смотрят и понимают, эти люди точно знают, что такое жариться под солнцем.
Вот. Вот это как раз определение хорошей, правильной коллаборации или хорошего, правильного бренда, да, в зависимости от того, кто что там делает. То есть должно быть очень органично. И вот когда мы уже говорили про Polo или про, опять же, там, SPF, да, сумка Gucci брендированная. Ну, теннисисту нужна сумка, да? То есть логично, что она у него должна быть. Почему бы ей не быть сумкой Gucci, например?
Или
то
сундук LV.
Да, да. Сундук LV немножко сложнее выползать на корт, но тем не менее. Есть какая-то логика, да? Как только мы отходим от этой логики, и начинается история про то, что, ну, не знаю, давайте такой полуобстрел. Так, например, теннисистка начинает выпускать вечерние платья. Мы уже не совсем понимаем, мы как общество, мы уже не совсем понимаем, почему. Да, у меня может быть большой интерес, можно сказать, что я вообще в детстве мечтала быть дизайнером. Можно придумать очень много сторителлинга. Маркетологи неспроста на эту землю пришли. Они знают, как это продавать. Но тут уже немножко теряется, мне кажется, этот элемент такой какой-то естественности и правдивости. А для спортсмена он супер важен, да, потому что история успешного спортсмена — это история преодоления. Это очень часто история золушек, да. Там взять те же сестер Уильямс. Ну что, это не история золушек, это история золушек. Там с какой стороны ни посмотри. И вот этот вот элемент правдивости, он очень здесь важен. Как только он пропадает, ну, мне кажется, разваливается вся история, уже бренд не работает.
Интересно будет последить за тем, как будет развиваться взаимодействие Иги Швёнтек и Ланком, потому что это уже отход немного в сторону, это уже не столько уходовая косметика, сколько, например, вечерний макияж, а у меня, например, Иги Швёнтек совершенно не ассоциируется с вечерними выходами. Для меня очень странным был выбор персонажа для этой коллаборации.
Ну, видимо, так как-то посчитали. Не знаю, опять же, какие-то маркетологи сели, открыли табличку Excel, что-нибудь там вставляли и решили, что почему бы не попробовать. Я, честно говоря, мало знаю про персонажа, поэтому тут ничего не могу сказать.
Ну, кроме того, что она первая ракетка мира, пожалуй, вот больше я не могу.
Да, ну вот это вот понятно, что именно слуху, но, не знаю, может быть, очень хотелось теннисиста, и не понимали, что, куда, зачем, и такие, а давайте попробуем вот это, может быть, сработает.
Правда, интересно посмотреть на человека, как он думал в этот момент.
Это какая-то традиция нашего подкаста, Настя ненавидит Игу Швёнтек.
Так, давайте без этого, пожалуйста. Я не ненавижу Игу Швёнтек, я просто действительно...
Арина Соболенко — вторая ракетка мира.
Нет, я просто... Во-первых, она уже была первой ракеткой мира. Я просто действительно не понимаю, как можно монетизировать образ Иги Швёнтек. Это очень закрытый персонаж, который совершенно не... у меня не мэчится ни с каким брендом.
Ну, действительно, наверное, что если там Яна, например, ты ничего про нее не слышала, наверное, это не очень хороший знак, потому что
первая ракетка мира... Да, я согласна. Мира... Ну, как бы, то есть, мне фамилия знакома, но... Я очень мало чего знаю, но с другой стороны, ведь Наоми Осака тоже в свое время считалась довольно закрытой, нет? Потом потом ее так по волнам Луи-Витон-то понесло куда-то.
Но здесь, мне кажется, мы уже выходим на дорогу пересечения культурных интересов, потому что Наоми Осака наполовину японка, да, наполовину афроамериканка, очень хороший образ для продвижения разных брендов, и все-таки она была достаточно крупной чемпионкой, ее называли второй Сиреной Уильямс.
Да, и с этой драмой много связано драмы.
Да, это правда. Кстати, может быть, перейдем к драме, к претендентам?
Да.
То, благодаря чему родился тенни-скор, заново родился, точнее.
Это мой любимый фильм теперь. Я два раза посмотрела, еще два раза посмотрю.
Ты уже посмотрела? Без меня?
Такое бывает.
Все, мы закрываем подкаст.
Ну, кстати, мы заговорили, да, как раз про Сирену и про Наоми Осаку. Сценарий этого фильма родился благодаря их финальному сложному матчу. Это US Open 2018 года. Да, сценарист Джастин Курицис, он как раз вдохновился их матчем, тем самым знаменитым. И вот дальше по волнам, опять же, фантазий своих родил как раз сценарий претендентов, который потом уже попал в черный список сценариев. И дальше уже Лука Гуданинов за него взялся и экранизировал.
Так, давайте, да, обсудим выходы Зендеи, потому что, мне кажется, по следам Барби Кора с Марго Робби решили... Я, к сожалению, не знаю, как зовут стилиста Зендеи, но, видимо, уже пора было
запомнить. Роуч! Да, это имя уже. Это тебе не какая-то первая ракетка мира. Это человек, да, которого уже, мне кажется, все знают.
Да, ну он сам по себе звезда. Так вот, Луэве, Лакост сделали просто что-то невероятное, как мне кажется, с выходами Зендеи для промо этого фильма. Настя, ты, по-моему, не была в восторге от выходов Зендеи.
Многие выходы выглядели топорно для меня. Ну, то есть выйти в образе теннисного мяча условно, мне кажется, это слишком прямо.
Тут, наверное, надо сказать, что вообще модное комьюнити не одобрило этот промо-тур. Понятно, для чего он случился, да, я думаю, что после промо-тура Марго Робби в поддержку Барби все студии, наверное, срочно выделили бюджет, сказали, теперь мы занимаемся метод-дрессингом, это называется, то есть так одеваемся по методу в тематике фильма. Теперь мы будем делать метод-дрессинг просто всего на свете, потому что у Зендеи до претендентов был еще промо-тур второй Дюны, там, если помните, тоже она активно, значит, поддерживала сюжет своими нарядами.
Аня Тейлор-Джой сейчас Фуриосу точно так же промоутирует.
Это сейчас для всех золотой стандарт. Золотой стандарт. Я думаю, что это очень важно. Ну, слушайте, благодаря этому своему промо-туру Барби преодолел огромную просто кассовую отметку. И если вы хотите теперь собрать денег в прокате, вам нужно также постараться, вам нужно максимум привлечь внимание. При этом перед Зендеей в промо-туре претендентов стоит гораздо более сложная задача, чем стояла перед Марго Робби. Марго Робби сыграла в фильме про Барби. Барби самая популярная в мире кукла. Уж худо-бедно, я думаю, что все в курсе, кто это, что это. И там было чуть проще. Здесь мы говорим про теннисную драму, камерную, снятую, ну, там, не бог весть за какие деньги, да, потому что все-таки это бюджет, ну, не блокбастер. У теннисных драм, как таковых, ну, сложная история, в общем, мало среди них бенгеров, если уж так честно, да, сказать, что там в свое время и подпровалился и Вимблдонский Сандэнс, и Битва полов с Эммой Стоун на тот момент уже, извините, оскаровской победительницей тоже не зашел.
Незаметно прошел абсолютно.
Да, да, поэтому здесь надо было постараться, и, как я говорю, что задача вот Зендеи и ее стилиста была не в том, чтобы убедить модную аудиторию, что, значит, они крутые, тут задача была в том, чтобы заработать денег в прокате. С деньгами в прокате пока вроде бы ничего, хороший опенинг у них случился, если я ничего не путаю, сейчас у них уже отметка 80 миллионов долларов. Надо там брать еще как минимум 20 с хвостиком, да, чтобы нет, отбиться. Да,
они вот просто в России не показывают, я бы каждый день ходила.
Да-да-да, это, как говорится, их упущение очень большое. Это сработало, да, эти виральные, я согласна, абсолютно в лоб. Очень много было луков просто в лоб, но это же, опять же, направлено на общую аудиторию, то есть какая должна быть вообще идея? Человек должен увидеть завирусившуюся картинку с Зендеей в лодочках, на каблуках которых, значит, теннисные мячики, и должен сказать, а что вообще происходит, собственно говоря? Что, фильм какой-то? Претендент? А что это такое? И дальше он должен пойти купить билет в кинотеатр. Схема вот такая. А не так, как многие думают, наверное, что должны все посмотреть и дружно сказать, что да, это мода, это фэшн, это best dress. Нет. Это понятно, что это как бы может быть актуально для тех, кто, опять же, увлекается модой, или тех, кто ведет модные блоги, да, как некоторые из нас. Но это не для масс. Для масс вот нужно привлечь внимание. И я думаю, что с этой задачей они справились неплохо, потому что претенденты, спроси полгода назад вообще людей, вы будете смотреть претендентов? Что? Что? Кто это? Кто эти люди? Понятно, что Зендея звезда, безусловно. Она звезда, которая еще не была в таком бою. Она не тащила на себя еще ни разу фильм целиком. И это сложно. Это не каждый выдерживает, да? Потому что понятно, что какие бы ни были классные ее коллеги, там, Джоша Коннор или Майк Фаст, тем не менее, все равно они не такие большие, неизвестные звезды, как, наверное, наверное, все-таки Зендея. Здесь это была проверка на прочность, и мне кажется, что как раз-таки здесь мода, ну, очень сильно помогла. То есть, кто бы что ни говорил, понятно, что не идеально, да, согласна. Утомили под конец уже, потом уже все подряд уже было, тяжело смотреть, но сработало.
Настя, прости, я задам вопрос по фильму.
Юникло, пожалуйста.
Юникло у спортсменов, Зендая в Шанель, Зендая в гвоздиках Cartier. Мне кажется, что здесь мода проиграла себя просто великолепно. Вот, ну, учитывая, что у Луки еще у него всегда сет-дизайн супер-супер детализированный, нет вообще ни одной лишней детали, то здесь, когда я видела эти эспадрили Шанель на Зендая, я думаю, боже, это лучший кадр.
Странно, что ты не называешь Лаэва. Лаэва — главный партнер модный у фильма. Конечно, да, это да, да. Вообще, ну, у Луки, опять же, большая история работы с креативными разными людьми из мира моды, да, он и сам снимал ролики и привлекал в том числе дизайнеров к себе в качестве художников по костюмам. Собственно, костюмами претендентов занимается Джонатан Андерсон. Уж кто уж более такой фантазийный, чем он, мне кажется, мало кого найдешь, и он занялся с удовольствием этим гардеробом, он нарядил всех персонажей, Лаэва, для них это большая реклама, они на этом фоне переиздали знаменитую футболку I Told You, которую носил в свое время Джон Кеннеди-младший. Да, так что там жизнь, короче, кипит. Модная в этом фильме это есть.
А можно про футболку I Told You? Потому что я третий раз сейчас пересмотрю этот фильм, чтобы понимать про эту историю.
Футболка I Told You — это футболка, которую носил Джон Кеннеди-младший, и в фильме стиль героя Джошуа Коннора, он, Патрика, как раз-таки отчасти основан на гардеробе Джона. Да, это было так осознанно, и поэтому эта футболка, которая мелькает, это такая отсылка в отсылке в отсылке, в общем, получается, ну, потому что с чем ассоциируется Джон? Ну, это элита Америки, и вот его такой тоже стиль, он очень узнаваемый, поэтому там много таких вот закрученных моментов, что можно подсмотреть, и, ну, наверное, это самый яркий поп-культурный момент, помимо, конечно, эспадрильи Шанель, который появляется ровно на одну секунду, и тут же, значит, носится.
Но гвоздик картины. Но
все равно все хотят. Да, но это немножко, как бы так сказать, правильно. Это в том числе и некоторая шутка, я думаю, Джонатана Андерсона, потому что, конечно, эспадрильи Шанель и гвоздик Cartier, ну, не хочу, конечно, сейчас обижать людей, которые слушают этот подкаст в обвесе Cartier, или, не знаю, или Bulgari, ну, тут уж как пойдет. Это вещи, которые купит человек, вышедший все-таки не из богатого класса. Так аккуратно скажу, человек, который поднялся откуда-то, не хочу говорить из низов, может быть, и не из низов, но, тем не менее, он не был богатым всю жизнь, он получил деньги, и вот это, скорее всего, те вещи, которые он себе купит. Это очень хорошо раскрывает персонаж. Да, это вот прям то, как мода может работать, да, для того, чтобы немножко добавить истории в картинку, в кадр. Да, так что не бегите покупать себе гвозди Cartier из эспадрильи Шанель, подождите.
И внимательно следите за нарративом фильма «Претенденты», как там Зендая переодевается. Давайте тогда, раз Лакост у нас уже тут не раз прозвучал, перейдем тогда к сотрудничеству Лакост с великими теннисистами. Но я тут особо не в курсе. Я знаю, что у нас аватарка нашего подкаста — это отсылка к Лакост.
Да, и это совершенно не связано с тем, что я сейчас сижу в футболке Лакост. Не-не-не, на самом деле я хотела бы закончить разговор о претендентах вопросом, который меня сильно волнует. Когда закончится промо-тур в общем, когда закончится волна претендентов, как ты думаешь, спадет ли теннис-кор до нуля, и нужен будет какой-то новый повод? Или все-таки мы закрепляем, что теннис все больше и больше выходит на новый уровень в моде, в поп-культурном смысле?
Звучит так, как будто бы тенниз-кор случился благодаря претендентам, но это ведь не так. Я бы сказала, что претенденты случились благодаря тенниз-кору.
Ого!
Мне кажется, скорее так, потому что тенниз-кор-то, он, ну, набирал массу последние 3-5 лет, и как раз, ну, претенденты — это скорее то, что вот родилось из этой моды, из этого спроса на теннис, так или иначе. Очень понятная эстетика, очень хорошая картинка. Это то, что работает. Мы живем в век картинок с вами, поэтому тут нет вопросов. И претенденты — это просто скорее следствие, чем зачин какой-то. Они могли, безусловно, подогреть интерес, да, как от Beyoncé Country, но не зависит напрямую от них точно теннис-кор. Единственное, что, может быть, они, конечно, чуть-чуть подутомили публику, да, потому что очень много было луков. Промо-тур, на самом деле, уже закончен, уже все. Перелеснули, пошли дальше. Я думаю, что спадать, наверное, в ближайшее время не будет, но не потому, что претендент, да, Зендея, хотя свой вклад они, конечно, сделали, там и хэштег какой-то Лороуч завел, про то, чтобы люди ходили, значит, нарядившись под теннисистов в кино. Видимо, мерзли там в коротких юбках. Вообще-то довольно холодно бывает в кинозалах. Очень зумерская эстетика. Поэтому с чего бы людям от нее отказываться? Я думаю, что мы еще посмотрим на эти плессировки, поло и все остальное. Поло сейчас вообще в топе. И в теннисе, и вне теннисного, да, дискурса. Пока не ждем, короче, спадания. Летом точно нет. Лето — самое время для этого кор. Поживем.
Модные прогнозы от Яны. Яны Лукиной. Спад, то не скоро, не ожидается.
Не ожидается, да.
Переходя к лакосту, если мы говорим о брендах, которые сотрудничают с теннисистами и вообще работают в этой сфере, мне кажется, лакост — это 100 из 100. Не только из-за истории, но и потому, что сейчас они очень сильно расширили свое влияние и присутствие именно на корте. Раньше они точечно выбирали спортсменов, сейчас это и люди из первой сотни, и люди, которые потенциально могут в эту первую сотню войти. Да, они ходят в одном и том же, но, во-первых, это красиво, и это хорошо смотрится и на Новаке Джоковиче, и на каком-нибудь теннисисте 150 стоящем. А во-вторых, это как будто демократично, потому что ты можешь это себе позволить, в отличие от Cartier и Bulgari.
Ну, Lacoste — это как французский Tommy Hilfiger.
Да. Есть подозрение, что для маркетологов работа Lacoste — идеальное направление. Вот что нужно делать, чтобы быть популярным, например, в этом виде спорта.
Да, но при этом я добавлю к претендентам. Lacoste одевали Zendaya. Угу. Как будто бы могут и в хай-фэшн тоже.
Так они же в хай-фэшн. Нет, ну вообще это бренд, который правда делает показ, у них есть креативный директор, не каждый может таким похвастаться. Нет, серьезно, они делают моду, и когда они ее делают очень, не скажу, что прям идеально, но хорошо. Просто сам бренд, наверное, в какой-то момент оказался в зоне турбулентности. Именно я сейчас говорю не про спортивную сторону, да, и не про то, что продается в магазинах, а то, что происходило на подиуме. И там они меняли дизайнера туда-сюда, и это вот всегда немножко плохо сказывается в целом, да, на видимости бренда. Сейчас у них новый креативный директор, и как раз вот то, что делали для Zendaya, я так понимаю, это был в некотором смысле дебют красно-ковровый, давайте так это назовем, для нее. И мне показалось, что это было довольно неплохо, и как раз это попытка к себе внимание привлечь и сказать: смотрите, мы опять здесь, у нас опять модный заход очередной, давайте как-то вместе действовать. Поэтому тут, я думаю, что Lacoste мы еще посмотрим, там, правда, это первая коллекция у нового дизайнера, довольно теннисоориентированная, собственно, поэтому и наряд такой, он практически там переосмысленные вещи из коллекции на Zendaya были, и я жду, конечно, их очень активно, мне кажется, они даже на этом фоне активизировались, они видели, что все делают теннис, а мы сидим, ну мы же вообще люди, которые, в принципе, можно сказать,
мы есть теннис-кор,
а мы тут, значит, высиживаем, надо срочно что-то там запускать, и вот они запустили.
Из наших брендов, наверное, только Bosco старается как-то что-то делать в таком же плане. А вот, может, тогда обсудим коллекцию Светланы Кузнецовой для Bosco?
Да, можем обсудить.
Я просто аккуратно.
Я боюсь, честно говоря.
Как тебе?
Ну, я посмотрела очень кратко, и, ну, я видела цены, поняла, что это, наверное, не самое доступное, да, из того, что может быть, но, наверное, для людей, которые увлекаются теннисом, которые, опять же, может быть, обожают именно саму Светлану, наверное, им это доступно и по карману, порадуемся за них.
Я почему провожу параллель с Lacoste? Потому что вот я, например, не играю в теннис, у меня нет яхты, на которой я могла бы ходить, чтобы быть в поло Lacoste, но при этом я, как обычный человек, могу туда прийти и купить эту вещь.
Магазин просто постоять, посмотреть, но это нам всем доступно, такое удовольствие, да?
Приходите, смотрите.
Но в целом, когда-нибудь я заработаю. Я могу купить вещи бренда Lacoste, потому что они хорошо сделаны, они качественные, они классные. У меня нет какой-то стойкой ассоциации там с каким-то конкретным видом спорта, при этом я знаю, что действительно Lacoste — это и есть теннис. Bosco — супер спортивный.
Спортивный, конечно.
Максимально все спортивное, но при этом я смотрю коллекцию Светланы Кузнецовой, и мне не хочется это купить, чтобы в этом ходить, чтобы в этом пойти играть. Я не знаю, зачем делать такое с такими ценами, и для какой это вообще аудитория? Вот для тех, кто пришел на открытие, посмотрел и ушел.
Здесь сложно, потому что мне кажется, я допускаю, теоретизирую, что это во многом для Bosco имиджевая, опять же, история, да?
Согласна.
Я уверена, что там тиражи не миллионные, там нет задачи продать миллион оранжевых этих курток, да, я думаю, что там гораздо скромнее порции, и, наверное, своего покупателя они найдут, да, для людей, которые, в принципе, приходят за спортивной одеждой в Bosco. Мне вдруг увидят, что вот есть еще Bosco в коллабе, значит, с Свет by Светлана Кузнецова, и, значит, соответственно, может быть, себе там что-нибудь выберут, да, я видела эти вещи уже на Ксении Соловьёвой. Ксения Соловьёва — все красиво, в том числе эта коллекция, да, и на ее дочке Саше, поэтому здесь... Я здесь без претензий, в общем. Я понимаю, для чего это может быть нужно. Я стою на том, что это имиджевая история для обеих сторон, да, потому что это для Bosco это престижно, все-таки Кузнецова большое имя в мире тенниса, да, а для нее, опять же, тоже коллаборация, это гораздо лучше, чем, как мы уже сегодня сделали вывод, да, чем запускать какую-то свою отдельную линию, одежду. Нет, надо попробовать, надо пойти с кем-то, кто плюс-минус в материале. Вещи эти, я читала, отшивались в Калуге на мануфактуре. Я там была, между прочим. Это была моя единственная вообще командировка за годы работы в журнале Vogue в Калугу на мануфактуру Боска. Да, так что...
Странно, что Vogue закрылся в России.
Да, да, ты там действительно люди отшивают, условия с труда соблюдены, и такое мы тоже уважаем. В общем, можно найти много плюсов у этого всего, так что, в общем, предлагаю минусы не искать. Я думаю, что здесь, опять же, кто-то купит себе колье Булгари, кто-то себе куртку от Светланы Кузнецовой, главное, чтобы все
кто-то
были...
Кто-то мы.
Главное, чтобы все были счастливы.
Да, от себя скажу, что я про Боско давно не вспоминала. На самом деле, крупное, последнее мое воспоминание о Боско — это 14-й год, олимпийская форма для Сочи. Отличная. Я очень хотела себе все вещи из той коллекции. Потом был провал.
Ну, после 2014 года вообще какой-то провал.
Там, может быть, что-то случилось, но не будем теоретизировать.
Там за спорт появился.
Потом появился за спорт, да, со странной олимпийской формой. И когда случилась коллаборация со Светланой, я посмотрела вещи, я поняла, что я их не куплю, но я вспомнила про Боско.
Вот, цель достигнута, бинго!
Отлично. Я думаю, что, кстати, цель этого выпуска тоже достигнута. Мы в кайфе.
Яна, спасибо огромное, что ты сегодня пришла. Мне кажется, мы могли бы продолжать еще и еще.
Бесконечно. Эта музыка могла бы быть вечной, согласна.
Мы очень надеемся, что это не последняя наша встреча. Это было супер интересно. И у нас в гостях была Яна Лукина, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet и ведущая подкаста Пино, Арно и Домино. Спасибо огромное, что пришла к нам сегодня.
Спасибо, Ян.
Невероятно интересно.
Спасибо, что пригласили. Мне тоже было очень интересно.